Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались на Ростелемаше, одном из флагманов отечественного машиностроения, чтобы обсудить подходы к развитию промышленного потенциала регионов, определить конкретные меры и шаги для того, чтобы в субъектах федерации появились новые предприятия, новые заводы, создавались качественные, высокооплачиваемые рабочие места. А значит, и вся российская промышленность вышла на устойчивые, высокие, нужные нам темпы роста. Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может. Конечно, мы знаем и положительные элементы этого роста, положительные стороны на этом фоне. Ряд секторов показывают хорошую динамику. Это транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая, химическая промышленность. Ну, да, для примера, в 2017 году производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло на 33%, автотранспортных средств на 13 с лишним процентов, лекарств на 12,3%, текстильных изделий на 7%, пищевых продуктов на 5,6%, химической продукции на 4,3%. Подчеркну, стимулирование промышленного экономического роста – это важнейшая задача для всех уровней власти. Ключевое условие развития социальной сферы – повышение качества жизни людей. Нужно поддерживать перспективные проекты по выпуску продукции высоких переделов. Продукции, которая будет пользоваться спросом и на внутреннем, и на зарубежном рынках. В том числе речь идет о кадровом обеспечении реального сектора экономики, о создании условий для применения современных технологий на производстве. Вот мы на Ростелемаше находимся, сейчас ходили вот с руководителями этого производства, с Антоном Анатольевичем, обсуждали, что здесь происходит. Вот все-таки, несмотря на, наверное, еще имеющиеся сложности, процесс совершенно очевидно такой положительный с точки зрения того, чтобы продвигать продукцию на внешние рынки. Совсем недавно еще не очень-то хотели покупать нашу технику внутри страны. Сейчас в 37 стран он продает свою технику, и комбайны, и тракторы. И будет, если так пойдет, и вот я справочки смотрел, через лет 5 минимум в 60 стран будет продавать. И по кадрам тоже, вот я сказал. Сейчас вспоминал только видеоконференции с Ростовской атомной электростанции, тоже здесь. 41% работников имеют высшее образование на Ростелемаше. Причем многие из них работают по рабочим специальностям. С этого года в регионах стартует программа повышения производительности труда. Я призываю руководителей субъектов федерации активно включиться в эту работу, оказывать все необходимое содействие и работодателям, и сотрудникам. Далее. Необходимо повышать доступность финансовых ресурсов для предприятий. У нас активно работает Федеральный фонд развития промышленности. В его портфеле около 270 проектов с общим объемом частных вложений свыше 170 миллиардов рублей. При участии фонда уже открыты 35 новых производств. Должен отметить, мы часто говорим, ну и чаще всего, наверное, говорим о проблемах, и Денис Валентинович об этом знает, часто подвергается справедливой критике, но должен сказать, что фонд, который функционирует под вашим руководством, работает удовлетворительно, так скажем, чтобы не перехвалить никого. На сегодняшний день фондом одобрено 268 проектов с объемом частных инвестиций свыше, как я уже сказал, 170 миллиардов. По этим проектам предоставляются льготные займы на 66 миллиардов рублей. И в целом, я уже сказал, считаю, что удовлетворительно работает и Центральный банк, который внимательно тоже отслеживает движение денег и результаты, тоже дает положительную оценку. На отраслевые меры поддержки авиапрома, судостроения, радиоэлектронной промышленности, других секторов промышленности из федерального бюджета в прошлом году было направлено 262 миллиарда рублей. Одновременно нужно наращивать возможности стимулирования промышленного роста и на региональном уровне. Инструменты для этого у субъектов федерации есть, включая региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирования. Я знаю, что многие коллеги делают это. Ну, все эти инструменты нужно грамотно применять. Принципиально важно, чтобы использование этих возможностей не ограничивало конкуренцию, а, напротив, развивало ее. А эффект от их применения отвечал стратегическим целям развития субъектов Федерации и страны в целом. Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъекта Федерации, то есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти. Также считаю необходимым проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей, стимулировать качественную занятость на местах. Знаю, что Центральный банк обсуждал с регионами тему повышения финансовой устойчивости микро- и малых предприятий. И прошу сегодня отдельно остановиться на решениях, которые предлагаются в этой части. И в заключение отмечу следующее. Бизнес будет развиваться, инвестировать в модернизацию и открытие новых производств только там, где ему идут навстречу. Не мешают, не создают барьеры, а формируют удобные, комфортные условия для работы. В том числе это касается и современной социальной сферы, важной для сотрудников предприятий и членов их семей. Обращаю внимание руководителей в регионах и на местах, нужно своевременно и оперативно решать ключевые вопросы промышленников, такие как выделение земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктуры. Развитие дорожной сети, ввод в строй новых энергомощностей. Вот мы были сейчас, знакомились с новым аэропортом ростовским. Ну вот, в принципе, хороший пример, на мой взгляд. Инфраструктура, все сделано вовремя, качественно, предусмотрены необходимые площади для будущего развития. Заниматься этим нужно. И тогда будет результат. Буквально только что, вот перед нашей встречей, состоялся, как я уже говорил, и энергетический пуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС. Это одна из крупнейших электростанций Юга России. Ее развитие создает огромный задел для дальнейшего роста экономики южных регионов России. Для устойчивого энергоснабжения жилых социальных объектов. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой и очень нужной работе. Пожалуйста, слово Владимиру Владимировичу Якушеву.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вначале я хотел бы поблагодарить Игоря Евгеньевича, Управление Госсовета Администрации Президента, Центральный банк, руководителей присутствующих здесь министерств и институтов развития за совместную работу при подготовке доклада. Промышленность формирует значительную долю внутреннего валового продукта нашей страны. По данным Росстат, совокупная доля промышленного производства в российском ВВП по итогам 2016 года составляет 26,2%. И в крупных экономиках промышленность всегда выступает главным локомотивом общеэкономического развития и экономического роста. Отмечу, что рабочая группа начала свою работу не с чистого листа. Администрация президента, правительством Российской Федерации и агентством стратегических инициатив проделана огромная и последовательная работа по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Благодаря успешной реализации таких ключевых проектов, как региональный инвестиционный стандарт, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, а также внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата, у регионов значительно расширились возможности в части проработки и реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности. Рабочая группа провела серьезную работу по сбору информации об индустриальных проектах, запланированных к реализации в регионах. В рамках работы рабочей группы у ряда субъектов Российской Федерации возник вопрос по вступившему с 1 января 2018 года требования уплаты НДС, либо его восстановления в федеральный бюджет при приобретении оборудования, финансируемого за счет субсидий, выданных из регионального бюджета. Мы по этому вопросу провели достаточно серьезные консультации, и по нему дополнительную информацию даст Антон Германович в своем выступлении. Проведя серьезную работу, мы запросили из субъектов Российской Федерации, какие инвестиционные инициативы есть сегодня на территориях, и период их реализации намечен с 2018 по 2022 год. В рамках этой работы регионы направили более 3800 проектных инициатив в сфере промышленности с общим объемом инвестиций порядка 20,5 триллионов рублей, реализация которых, по оценкам экспертов, способна обеспечить среднегодовой прирост ВВП минимум на 1,4% дополнительно к прогнозу Минэкономразвития России. Реализация указанных проектных инициатив по разным оценкам позволит также дополнительно стимулировать рост объемов налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, включая региональные бюджеты, на сумму 2,6 триллионов рублей, а с учетом мультипликативного эффекта на 4,2 триллионов рублей. По данным, которые мы получили от регионов, реализация указанных проектных инициатив поможет обеспечить создание до 540 тысяч новых рабочих мест с высокой производительностью труда, достойной зарплатой в промышленности, а с учетом мультипликативного эффекта в экономике до 1,5 миллиона новых рабочих мест. Реализация региональных промышленных проектов – это зона ответственности региональных команд. И она начинается с предоставления земельных участков, которые могут находиться как в федеральной, так и в региональной собственности. Чтобы установить возможность задействования органами региональной власти субъектов Российской Федерации земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов в промышленности, предлагаем рассмотреть вариант создания порядка их упрощенной и ускоренной передачи регионам, но не в собственность, а в аренду. Если проект реализован, инвестор получает право на выкуп земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Если нет, участок должен быть возвращен в федеральную собственность. Таким образом, мы получим работающий механизм, позволяющий задействовать дополнительный ресурс инвестиционно-промышленного роста, одновременно страхующий от злоупотреблений с этим ресурсом. В рамках подготовки доклада ФСО проведен социологический опрос собственников и руководителей промышленных предприятий о состоянии и перспективах развития региональной промышленности. Большинство респондентов отметили, что основными причинами, сдерживающими развитие промышленности, являются ограниченная доступность финансовых ресурсов и высокая стоимость заемного финансирования. Благодаря последовательной политике Центрального банка России наблюдаются положительные тенденции в финансовой сфере. Снижение инфляции влечет понижение ключевой ставки. На данный момент в банковской системе накоплена достаточная ликвидность для кредитования долгосрочных индустриальных проектов. В этой связи в настоящее время основным вопросом является стимулирование банковского сектора к увеличению объемов, сроков и к снижению стоимости кредитования проекта в сфере промышленности. В ходе деятельности нашей рабочей группы Центральный банк России подготовил ряд предложений, направленных на решение этого вопроса. Их озвучит в своем докладе Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Необходимо отметить также, что многие респонденты при проведении опросов отметили избыточно высокое требование к обеспечению кредитов. Рабочая группа считает, что сегодня в Российской Федерации создано достаточное количество институтов развития, таких как корпорация МСМП с ее системой кредитных гарантий, фонд развития промышленности, о котором, Владимир Владимирович, вы уже говорили, региональные специализированные организации и институты, осуществляющие поддержку промышленности. Рабочая группа отмечает, что инструменты, которыми обладают вышеназванные институты, востребованы и работают в большинстве субъектов Российской Федерации. В режиме реализации еще один очень интересный проект, его реализует Минэкономразвития и ВЭБ, фабрика проектного финансирования, что также расширит возможность поддержки региональных проектов. Большинство опрошенных респондентов отметили, что планируется проведение технологической модернизации своих, планируют проведение технологической модернизации своих предприятий. Реализация новых индустриальных проектов и модернизация действующих промышленных предприятий в российских регионах требует применения новых и перспективных технологических разработок. Следует отметить, что указом президента номер 899 Утвержден перечень приоритетных направлений и критичных для Российской Федерации технологий. Этот документ, по сути, является отправным для формирования технологического развития страны. Кроме того, большая работа в рамках реализации проекта «Национальная технологическая инициатива». В ее развитии мы предлагаем, первое, предусмотреть порядок актуализации и корректировки перечня критичных для развития промышленности технологий. Второе, доработать механизм стимулирования спроса на российские критические технологии через существующую систему государственного и муниципального заказа, а также спроса крупных государственных корпораций, чтобы обеспечить их ускоренное внедрение. Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности, респонденты также отметили дефицит квалифицированных кадров. По инициативе ОСИ при поддержке администрации президента в 21 регионе России реализован проект по внедрению кадрового стандарта обеспечения промышленного роста, который закладывает основные требования по подготовке и оценке подготовки кадров, которым должен соответствовать регион. А главное, создает критически важную связку – бизнес как заказчик, регион и образовательные учреждения. В рамках развития этой работы предлагается реализовать этот проект во всех субъектах Российской Федерации. Тюменская область также вошла в число пилотных регионов и является участником данного проекта. Мы предлагаем внедрить модель подготовки кадров в среднеспециальных учебных заведениях с активным привлечением промышленных предприятий и инвесторов. Вот его основные элементы. Первое. Формирование наблюдательных советов при СУЗах с введением в их состав руководителей наиболее современных крупных предприятий и отраслевых инвесторов, создающих предприятия по профилю СУЗа. Второе. Предоставление таким советам полномочий по аттестации преподавателей СУЗов и корректировке структуры и содержания учебного плана в определенном объеме. Третье. Организация взаимообмена стажировками между СУЗами и предприятиями, когда ключевые сотрудники предприятия направляются на период до 3 месяцев для работы в качестве преподавателей в профильном СУЗе с сохранением оплаты труда по месту постоянной работы. А преподаватели СУЗов, прошедшие аттестацию, идут стажироваться на предприятия, входящие в наблюдательный совет, на регулярной основе не реже 1 раза в 3 года и не менее чем на 3 месяца подряд. Хочу отметить, Владимир Владимирович, что вот эта процедура и модель апробирована в Тюменской области и показала достаточно хорошие результаты. Переходя к завершающему разделу доклада, хочу отметить, что сегодня руководители всех промышленных предприятий, работающих в регионах, отмечают острую проблему сбыта. Говоря проще, проблема уже не столько произвести, сколько реализовать. Конечно, есть проблемы и с внутренним спросом на ряд видов промышленной продукции и существующие проблемы с экспортом промышленной продукции. Реализация новых крупных инфраструктурных проектов даст увеличение производства продукции. Очевидно, что запуск таких долгосрочных проектов потребует дополнительного производства огромного количества техники, оборудования, конструкций и материалов. Даст мощный толчок к созданию сотен тысяч высокопроизводительных новых рабочих мест. Разумеется, при условии, что государством в рамках предложения работы по импортозамещению будут определены жесткие условия о безусловном приоритете использования отечественной промышленной продукции и местной рабочей силы при реализации таких проектов. Сегодня в большинстве российских регионов отлажены процедуры сопровождения инвестиционных проектов, когда органы власти и специализированные организации курируют такие проекты и помогают на всех этапах их реализации. На наш взгляд, необходимо аналогичным образом наладить сопровождение больших и малых экспортеров во всех регионах, по всем ключевым для них вопросам. Разумеется, координация этой деятельности должна быть единой. Это обусловлено тем, что у большинства экспортеров типовые проблемы, а для их решения зачастую необходим надрегиональный горизонт. По мнению многих субъектов, в настоящее время необходим гибкий современный цифровой инструмент популяризации и продвижения всех экспортных и инвестиционных предложений Российской Федерации и ее регионов, то есть создание некого информационного инструмента. В нашей стране уже имеется положительный опыт создания такой информационной системы для малого бизнеса. Это портал «Бизнес-навигатор». Благодаря корпорациям СМП он запущен, и там субъекты малого бизнеса могут получить ответы на все интересующие их вопросы. От начала создания компании до момента ее закрытия, вопросы сбыта продукции, сопровождения экспорта и так далее, и так далее. Поэтому, проведя консультации с Минэкономразвития, мы предлагаем на постоянной основе, чтобы работал такой инструмент и через него создать такую единую информационную систему и осуществлять продвижение информации об инвестиционном и экспортном потенциале России и ее регионов в средствах массовой информации, в социальных сетях, как российских, так и зарубежных, а также через торговые представительства и за рубежом. У меня все по данному вопросу. Спасибо.
Спасибо. Денис Валентинович, пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В последние годы мы выстраиваем комплексное взаимодействие с регионами в рамках реализации закона о промышленной политике и соглашения о сотрудничестве, которые были своевременно заключены со всеми субъектами Российской Федерации. Главное направление нашей совместной работы – это увеличение притока государственных и частных инвестиций в региональные проекты. При этом мы ставим целью синхронизировать субъектами Федерации инструменты промышленного развития, и на сегодня специально созданный навигатор мер поддержки включено 119 федеральных и 494 региональных меры поддержки в виде субсидий. В рамках выполнения вашего поручения мы также скоординировали отраслевые и региональные планы импортозамещения. Благодаря этому в новые проекты в регионы вложено уже 345 миллиардов внебюджетных средств и 75 миллиардов бюджетных. И в ближайшие три года эта сумма должна удвоиться. Другим механизмом привлечения частных инвестиций в средний и малый бизнес становятся региональные фонды развития промышленности. И благодаря поддержанной вами сегодня инициативе в части включения промышленного блока в модельный бюджет регионов, они могут использовать это для планирования расходов, обеспечивающих экономический рост регионов. Это даст возможность пополнить региональные фонды промышленности, и это станет подспорьем в улучшении инвестиционного климата. Следующее важное направление, на котором сфокусированы наши усилия, это развитие промышленной инфраструктуры. В первую очередь на местах. За последние 5 лет при поддержке федерального центра количество действующих индустриальных парков и промышленных технопарков увеличилось почти в 4 раза. Сегодня в целом по стране таких высокотехнологичных промышленных площадок уже 157 и еще 76 в процессе создания. Таким образом, задача, которая ставилась на 2020 год, уже реализована. Тем не менее, мы продолжим в рамках совместной с Минфином программы поддерживать регионы, инвестирующие в развитие современной промышленной инфраструктуры. В федеральном бюджете на эти цели на ближайшие 3 года заложено 11 миллиардов рублей. Это позволит регионам расширять налогооблагаемую базу за счет создания малых и средних предприятий на месте старых промышленных зон, а также решать проблемы моногородов. Помимо индустриальных парков и технопарков промышленного типа формируются промышленные кластеры, в рамках которых выстраиваются кооперационные связи между предприятиями уже разных регионов и появляются возможности снижения издержек самих производителей. На сегодняшний день 29 субъектов Федерации уже создали 50 кластеров, охватывающих около 1800 предприятий с численностью сотрудников более 700 тысяч человек. Мы предусмотрели субсидию для расширения сети кластеров и считаем, что эта модель внесет свой вклад в части оптимизации распределения мощностей в нашей стране. Должен сказать, что сейчас более 50% всей обрабатывающей промышленности сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах. и они же производят свыше 70% инновационной продукции в стране. Чтобы уменьшить эту диспропорцию в индустриальном развитии регионов, государством созданы льготные налоговые режимы в рамках 9 особых экономических зон и 45 территорий опережающего развития. Кроме того, по вашему поручению мы предусмотрели во всех государственных программах отдельные разделы, касающиеся развития Дальнего Востока и Северо-Кавказского федерального округа. Для дальнейшей работы по выстраиванию отраслевых и межрегиональных балансов создана государственная информационная система «Промышленность». В отличие от госплана, когда спускались установки сверху, ГИСП дает бизнесу информацию для самостоятельного принятия решений, в каких рыночных нишах избыток предложений, а в каких, наоборот, резервы спроса. При этом это касается даже не только бизнеса, Владимир. Мы не всегда видим из федерального уровня возможности предприятий, находящихся в регионах, да и, собственно, сами руководители регионов не всегда имеют объективную информацию, как это происходит на местах. Ну вот, не буду называть просто руководителей регионов, но доходило до того, что приходили с предложениями создать там электросталеплавильный завод в регионе. Задаешь когда вопрос, а где металлолом-то можешь брать? В соседнем регионе. Так в соседнем регионе уже стоит электрометаллургический миллионник. Ну и вот возникают вопросы, и эта система просто позволит нивелировать эти моменты. Сейчас в этой системе сосредоточена практически вся номенклатура высокотехнологичной продукции, которую уже выпускают или будут выпускать наши предприятия. Мы планируем также создать реестр инвест-проектов в качестве навигатора для частных инвесторов и цифровую платформу для доступа предприятий к региональным торговым площадкам с возможностями субконтрактации. Тем самым мы дадим возможность каждому предприятию охватывать весь внутренний рынок. В дополнение к перечисленным системным предпосылкам мы предлагаем утвердить единый стандарт региональной промышленной политики. На него будут ориентироваться все субъекты Федерации в развитии и технологического, и самое главное, экспортного потенциала территорий. В прошлом году вместе с Российским экспортным центром мы протестировали в 22 пилотных регионах общие подходы к наращиванию несырьевого экспорта. В целом у нас сейчас действует 17 федеральных мер поддержки, которые администрируют 3 отдельные структуры. Это РЭЦ, ИКСАР и Россексимбанк. То, что говорил Владимир Владимирович, в части объединения мы предлагаем, это как касается всех субъектов, создать на базе Российского экспортного центра, по сути, единое окно и сконсолидировать все ресурсы по поддержке экспорта и все механизмы, которые у нас на сегодняшний день, наделив РЭЦ распределителем бюджетных, государственных бюджетных средств. Это обеспечит комплексное продвижение продукции предприятий регионов на внешних рынках. Спасибо за внимание. Просим поддержать наше предложение.
Согласны?
Да. Мы отработали в рабочей группе. Я благодарен, что те предложения – это как раз то мнение, которое высказало большинство субъектов Российской Федерации.
Спасибо. Эльвира, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, безусловно, доступность финансовых ресурсов, и в том числе банковского кредитования, это фактор роста экономики. В предыдущие годы, когда у нас ухудшились условия для рыночного кредитования, Центральный банк широко развивал специализированные инструменты с льготными ставками. Это касалось и поддержки несырьевого экспорта, проектного финансирования, малого и среднего бизнеса. У нас в целом лимиты на такие льготные инструменты достигли более 500 миллиардов рублей за это время. И тем не менее, это временный инструмент, и мы из него постепенно выходим. И будем выходить действительно постепенно, по мере снижения ставок в целом в экономике, доступности кредитов. Но хочу сказать, что вот пока даже эти специнструменты по ключевым направлениям использованы пока на 2/3, поэтому и по ним тоже есть некоторый задел. Конечно, стратегическая линия – это сделать доступными кредиты на рыночных условиях. Основания для этого есть, потому что банковский сектор вот в прошлом году уже восстановил свои основные показатели на уровень докризисный. И достаточно капитала, достаточно ликвидности, и есть все основания для того, чтобы банки наращивали кредиты для российской экономики. И наш приоритет как центрального банка не просто финансовая устойчивость банков, финансовых институтов. Нам важно, чтобы финансовые институты и банки, прежде всего, выполняли ту роль, которая им принадлежит, финансирование роста экономики, чтобы они были эффективным посредником между сбережениями и кредитованиями. И хотя вот в прошлом году в целом общие объемы кредитов экономики выросли на 4,7%, это без учета валютного курса, но, конечно, есть здесь проблемы. Проблемы, прежде всего, в структуре кредитования. У нас быстро восстанавливается кредитование розничное, физических лиц, и растет оно быстрее в 7 раз, чем кредиты предприятиям. Розничные кредиты в прошлом году выросли на 12,7%, а кредиты нефинансовым организациям на 1,8%. Конечно, восстановление потребительского кредитования – это тоже хорошо. Восстанавливается спрос, больше спроса предъявляется на продукцию промышленности, показывает уверенность потребителей. Но здесь не должно быть и перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть и с кредитами реальному сектору экономики. Поэтому мы здесь будем корректировать регулирование для того, чтобы банкам было интереснее кредитовать не только потребительские кредиты, но и кредиты реальному сектору экономики. И вообще мы в последнее время говорим о стимулирующем регулировании. Вот ввели такое понятие, что регулирование банков должно быть стимулирующим. Что это означает? Не любое кредитование даже предприятий одинаковый эффект оказывает с точки зрения экономического роста. Мы посмотрели, что значительная часть банков и значительную часть кредитов, которые дают предприятиям, дает на финансирование сделок слияния и поглощений. Например, только по 4 банкам это почти 2,5 триллиона рублей, даны как кредиты предприятиям, но реально шли не на развитие производства, а на покупку, продажу предприятий. А по сути дела это означает больше риски, потому что предприятие должно обслуживать и своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и обслуживать тот кредит, который берут собственники предприятия на покупку каких-то активов. Поэтому мы здесь будем вводить дифференцированные требования, резервы разные. Если банк кредитует операционную компанию, на развитие производства будут меньше резервы. Если это кредитование как раз таких вот финансовых сделок, сделок слияния и поглощения, будут повышенные требования по резервам. Следующее направление, которое мы отработали вместе с Минэкономразвития, как нам поддержать проектное финансирование. Потому что для банков часто, вот, когда проектное финансирование осуществляется...
Эльвира, можно? Да. Там значит, повышенные требования по резервам. То есть вы будете повышать еще требования по резервам или вы будете снижать для первой категории?
Мы для первой категории мы будем дифференцировать. Для категории второй будем повышать, а для первой будем снижать в том смысле, что разрешим им создавать меньше резервов, если они будут анализировать финансовое состояние предприятия и не столько залоги, вот о чем говорил, кстати, Владимир Владимирович.
Но во всяком случае вы будете их снижать.
Да, с одной стороны кнут, с другой стороны пряник.
Да, да, понятно.
Но, безусловно, мы будем, и я тоже хочу подчеркнуть, учитывать риски, чтобы банки управляли рисками. Потому что банки – это не просто инвестор, который своими деньгами рискует, это деньги, привлеченные вкладчиков. И, конечно, риски должны покрываться, поэтому общий уровень резерва должен быть соответствующий. Теперь то, что касается проектного финансирования, мы вместе с Минэкономразвития здесь работали, потому что банки практически не финансируют проектное финансирование, так как оно осуществляется через SPV, а банки по формальным признакам не могут это отличить от фирмы «Однодневки». У нее нет ни истории, ни залогов и так далее. И мы договорились, что отработаем в рамках фабрики Вебовской эти критерии. Будем снижать там требования риска, да, с 150% до 100% и некоторые другие послабления. И потом, когда отработаем эти критерии, распространим и на проекты, которые идут вне, не только через веб. Вот это вот наше намерение сделать в ближайшее время. Мы сейчас вот второе решение проектного финансирования мы уже приняли, а то, что касается дифференциации резервов, обсуждаем с банками. Конечно, они не очень счастливы, но мы, тем не менее, считаем важным это сделать. И я бы хотела поднять вопрос, который касается других способов привлечения финансирования под новые проекты, инвестиционные проекты под развитие производства, не только банковские кредиты. Вот вы давали поручение по облигациям, и принимался ряд мер по упрощению процедур выпуска облигаций. И надо ответить, что в 2017 году у нас действительно здесь видны некоторые позитивные элементы. У нас не финансовые предприятия, предприятия реального сектора экономики, помимо кредитов, привлекли дополнительно прирост 1 400 000 000 в виде облигаций. Там рост 26%. Вот если рост по кредитам 1,8, то по облигациям 26%, хотя их доля пока еще не очень большая, в общем объеме около 15%, но это может, эта доля может расти, и многие крупные предприятия могут таким образом, конечно, привлекать, и средние. А для малого бизнеса, вот с Александром Арнольдовичем отрабатываем систему секьюритизации кредитов малого бизнеса, чтобы тоже этот инструмент использовать. Но там, то, где мы пока не дорабатываем, где у нас есть резервы, это привлечение акционерного капитала. Все-таки часто инвестиционные проекты делаются не на заемные деньги, а за счет привлечения акционерного капитала. И здесь у нас доля акционерного капитала в привлеченных финансовых ресурсах всего 8,5%. Сравнить: Китай 52%, Индия 57%, Бразилия 26%, ЮАР 21%. Я взяла только БРИКС. Это значит, нам нужно привлекать, чтобы предприятия привлекали не только, еще раз, долговые средства, но и долевые. И это требует, конечно, и большей прозрачности предприятий, корпоративного управления совершенно другого. Но это тот финансовый ресурс, который есть. И здесь не государственные пенсионные фонды могут участвовать, но нам надо его задействовать для развития предприятий. Есть там и налоговые вопросы, которые нам нужно будет вместе отработать, чтобы предприятиям было выгодно привлекать акционерный капитал, а не просто брать в долг, потому что сейчас им чаще в долг выгоднее брать, потому что все процентные платежи списываются на себестоимость, а по долевому финансированию дивиденды и доходы платятся уже после налога на прибыль. Поэтому это надо отработать. И последнее, о чем я хотела бы сказать, о микро и малых предприятиях. Действительно, много делается очень корпорации, мы активно участвуем, но особое внимание малого бизнеса к устойчивости их финансовой ситуации и доступности кредитов, потому что малый и средний бизнес, он часто не может выбрать банк. Не все банки дают малому и среднему бизнесу. И часто просят, если мы даем кредит, вы держите у нас деньги, кладите на депозит. И эти малый и средний бизнес часто страдают после отзыва лицензии. Поэтому вот давно обсуждалась тема, и мы поддерживаем, чтобы распространить систему страхования на малый и микробизнес. Сейчас идет закон. Проект закона в Думе, и я бы тоже вас просила поддержать. Мне кажется, это повысило бы и доверие малого и среднего бизнеса к банковской системе и сделало более устойчивое их финансовое состояние. Это будет чуть дороже для банков, это правда. Мы посмотрели, сейчас малые и микропредприятия держат на счетах и депозитах 2,7 триллиона рублей. Честно говоря, это небольшая сумма с точки зрения пассивов банков, 3,5% от их пассивов. некоторая нагрузка на них будет, но мы считаем, что это было бы правильно, это стабилизирует работу и многих банков. И это будет, мне кажется, очень правильно совместно с тем, что мы вот сейчас проводим реформу по введению новых банков, банков с базовой лицензией. Это банки небольшие, для которых проще регулирование.
Региональные,
но которые должны как раз финансировать малый и средний бизнес, и у них должна быть устойчивая пассивная база для того, чтобы они могли это делать.
Спасибо большое. Так, коллеги, кто хотел бы высказаться? Прошу вас. Сергей Николаевич.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Они, может быть, не такого глобального масштаба, но, на мой взгляд, достаточно значимы. Первое – это один из значимых инструментов для продвижения продукции на локальных, и на федеральном рынке, на международных – это выставочная ярмарочная деятельность. Сегодня в России проходит в год 2500 выставок. Объем оказываемых услуг – порядка 800 миллионов долларов. Мы обладаем 1 миллионом квадратных метров крытых площадей. Это 7-й результат в мире, несмотря на то, что мы только в последнее время стали развивать эту базу. Но, тем не менее, результат уже такой достаточно значимый, на наш взгляд. У нас проходит в год 38 тысяч ярмарок с объемом реализации в 500 миллиардов рублей. То есть вот вся эта выставочная ярмарочная отрасль достаточно и объемна, и значима, но она не имеет под собой нормативно-правовой базы. 2 года назад на съезде палаты, я думаю, вы помните, Владимир Владимирович, вы поддержали нашу инициативу о том, чтобы создать такую нормативно-правовую базу. Мы вместе с Минпромторгом подготовили концепцию развития выставочной деятельности и проект закона. Но вот концепцию приняли, а проект закона где-то застрял. И до сегодняшнего дня, несмотря на то, что история, в общем-то, уже достаточно длинная, он так и не принят. Хотели бы попросить вас все-таки подтолкнуть этот вопрос, потому что, на наш взгляд, он, конечно, мог бы усилить и промышленный потенциал наших регионов.
А где он застрял? Денис Валентинович?
Нет, у него Денис Валентинович. Денис Валентинович вместе с нами готовил этот проект закона. Он где-то в правительстве, насколько нам известно.
Да. Поищем, не иголка.
Поищем. Да.
Найдем.
И второй аспект, Владимир Владимирович, у нас сейчас много компаний растущих, и все ищут, естественно, рынки сбыта. Это одна из проблем для всех компаний. И внимательно смотрят на евразийское экономическое пространство. Многие туда начинают двигаться и активно двигаться. Значит, у нас в соответствии со статутом суда, который существует при Евразийской комиссии, обращаться к нему за разъяснениями, любыми разъяснениями, которые возникают у бизнеса с другой стороной, может только уполномоченный орган. У нас таким органом, как и во всех странах, является Министерство юстиции. Конструкция крайне неудобна для бизнеса, потому что Министерство юстиции, естественно, хватает своих проблем, которыми они занимаются. По нашей инициативе был создан такой консультативный орган Совет руководителей торгово-промышленных палат. На одном из последних заседаний было принято решение обратиться к главам государств с просьбой наделить торгово-промышленные палаты, кроме Минюста, правом обращаться за разъяснениями в этот суд. Связано это еще и с тем, что недавно был принят новый таможенный кодекс этого союза, крайне объемный, большой по объему, и крайне сложный по восприятию. И у нас очень много проблем с трактованием тех или иных норм этого кодекса в разных странах. То есть каждый, естественно, трактует его в свою пользу и в пользу своего законодательства. Но обращаться через Минюст достаточно сложно. Казахстан уже реализовал эту инициативу, они уже уполномочили палату. И мы просили бы вас рассмотреть этот вопрос, дать такие полномочия. Компетенции у нас для этого есть. Вы знаете, у нас с 85-летней историей Международный коммерческий арбитражный суд при нас работает, Морская арбитражная комиссия и так далее. То есть юридический потенциал, который позволит не загружать этот суд и обращения мелочевыми, а обращаться только с серьезными проблемами, у нас есть. Поэтому просим вот это вот поддержать.
Казахстан поддержал, а другие страны?
А сейчас на рассмотрение. Это недавно мы такое обращение приняли. Но хорошо. Такое, да, обращение...
Мы долго работали над вообще этой темой суда. Он у нас находится, по-моему, в Минске. Да. Поэтому там надо посмотреть. А как вы предполагаете, что рассмотрение будет во всех, что ли?
Нет, нет. Суть в том, что мы даже за разъяснением обратиться не можем напрямую туда. Мы можем только через Минюст. сегодня.
Дать такое право.
Да, чтобы у нас было право обратиться туда. Mm-hmm. А с точки зрения того, чтобы мы там мелочами не перегружали, это мы берем на себя ответственность. Мы, кстати, это обсудили с таможней, обсудили это с ведущими предпринимателями.
Не вижу препятствий для этого.
Все поддержали нас в этом вопросе. Мы просим, вот, так сказать, полномочия такие.
Препятствий для этого не вижу.
Спасибо.
Хорошо. Так, прошу вас.
Спасибо большое, Вадим Иванович. Просто по нескольким проектам пройдусь. Вот вы в вступительном слове упомянули производительность труда. Действительно, эту программу мы запустили в конце прошлого года. У нас уже 7 регионов сейчас вошли, и в этом году еще 9 регионов входят. Сейчас на первом этапе вовлечены 84 предприятия. Там по предприятиям видим действительно поразительные случаи, когда за счет лучшей организации процесса удается поднимать производительность труда на десятки процентов. Прям отдельный кейс, я потом расскажу отдельно. У нас было опасение, что такой рост производительности будет приводить к освобождению сотрудников, но вот по этим предприятиям мы видим историю, когда рост производительности приводит к тому, что конкуренцию эти предприятия начинают выигрывать, у них растет выручка, они даже больше сотрудников в итоге нанимают и двигаются вперед. Вот в этом проекте активно вместе с Минпромторгом работаем, поэтому здесь очень хорошо продвигается. А при этом это сейчас уже проект у нас не только про промышленность, у него уже входит проект «Бережливая поликлиника», который по здравоохранению там тоже налаживает процессы. Сейчас тоже в части госуправления вот наш переезд в Москву-Сити как раз тоже подключаем в этот проект с точки зрения оптимизации всех расходов на обслуживание зданий, все вот эти вот истории. Должны очень хорошо и в Минэке, и в Минпромторге будет серьезная экономия по расходам. И в целом, я считаю, что вот вопрос формирования культуры эффективности, культуры постоянного повышения производительности – это вообще такая одна из главных задач. И здесь вот тоже в рамках этого проекта много внимания уделяем обучению коллективов. И когда люди втягиваются, они просто понимают, что какие возможности, в принципе, есть по оптимизации. И достигается очень больших результатов. По фабрике проектного финансирования. Ну, здесь у нас через 2 недели в Сочи на инвестиционном форуме запланировано подписание первых сделок. Компании будут получать 10-15-летние кредиты под ставку в среднем где-то там 8-9%, и там у нас сколько там? 170 миллиардов рублей.
Да, 180 миллиардов рублей – это первый контракт, но мы думаем, что будет больше 200 по концу года, а потенциал следующего года 300, а потом 500, потому что вот я согласен с Сергеем Скобзановной, нужен для проекта финансирования, очень нужно и срок, и снижение ставки. И здесь мы приветствовать будем регионы для того, чтобы воронку. Больше нам нужно проектов. У нас где-то 300 сейчас есть проектов. Поэтому, коллеги, мы будем готовы рассматривать. Мы сделаем новую, вы знаете, региональную модель. Есть представители почти во всех регионах. И мы готовы смотреть проекты для того, чтобы их реализовать.
Ну и что очень важно, что здесь с Банком России действительно удалось отработать. И с точки зрения регулирования и стимулирования банков к такому финансированию. Просто проблемы исторически, там, 90-е, 2000-е годы банки всегда финансировали под залоги. Просто хорошо ситуацию изнутри знаю. Нет культуры просто рассмотрения проектов и финансирования под проект. Эту культуру нужно взращивать, это, конечно, будет занимать годы, но вот постепенно эта ситуация начинает здесь сдвигаться с мертвой точки. Вот то, что Денис Валентинович по экспорту говорил, здесь тоже есть полное понимание важной роли РЭЦа, и то, что именно РЭЦ должен сопровождать конкретные проекты конкретных компаний и добиваться здесь конкретных результатов, поэтому здесь тоже вместе работаем так, чтобы вся эта система работала эффективно.
Благодарю вас.
Вот еще Вадим Иванович подсказывает вопрос по земле. Вот то предложение, которое прозвучало, сейчас тоже действительно его детально прорабатываем. Я думаю, здесь нужно сделать этот упрощенный механизм, чтобы земля не простаивала, но при этом, конечно же, исключить все риски, чтобы там не было мошенничества, эта земля не ушла из федеральной собственности. Спасибо.
Пожалуйста, Константин Анатольевич. Да, спасибо. Ну, мы говорили, что программа 1432 субсидирует крестьянам приобретение техники. Ну, подобные программы есть в регионах. Во многих на них тратится, на субсидирование регионами закупок сельхозтехники тратится порядка, по нашим оценкам, 8 миллиардов рублей в год, ну, что сопоставимо с объемами федерального финансирования этой субсидии. Вот, и во многих регионах нет требования на закупку именно российской техники. То есть значительная часть этих средств уходит на закупки техники иностранной. Такая же проблема есть в отношении льготных кредитов Министерства сельского хозяйства федерального. Там нет требования покупать именно российскую технику на эти льготные кредиты. И по нашим оценкам, вот за счет вот такого либерального подхода к распределению государственных денег, российские производители теряют порядка 15%.
Как нет? Мы же, по-моему, как раз вот вводили такое правило.
по 14.32 на федеральном уровне.
А, на федеральном.
Да.
То есть... Ну, вообще это нормально, это даже не противоречит правилам ВТО. Это, считай, это господдержка, субсидия фактическая. И правила ВТО не запрещают вводить определенные преференции для отечественных производителей.
Да. Есть проработанное 719-е постановление, так называемое, которое вводит требования, ну, отделяет российскую технику от нероссийской по глубине производства.
Денис, посмотрите.
С удовольствием. Это нужно просто принять на законодательном уровне. Значит, мы подготовим предложение, если вы поддерживаете.
Минэкономразвития не будет возражений.
Мне дали посмотреть, чтобы потом не вызвало последствий заявления в ВТО. Но мы это отработаем вместе с Минздравом.
Это законная вещь абсолютно.
Нет, там просто ВТО можем принять, если примем неправильно. Вот мы с Минсельхозом отрабатываем, их значительно их предложение улучшаем.
Давайте примем. Конечно. Правильно.
С вашим поручением отработаем оперативно.
Хорошо. Пожалуйста. У нас есть... Да, Александр Анатольевич, пожалуйста.
Короткая ремарка. Вот и Владимир Владимирович в докладе, и коллеги отмечали, что основной проблемой для предприятия, особенно для малого и среднего бизнеса, это доступность ресурсов. Да? Значит, во взаимодействии с Центральным банком второй год действует программа стимулирования, где процентная ставка на 3 процентных пункта ниже, чем для кредитования в обычном секторе. Но она сужена по отраслям и сфокусирована именно на промышленности и, в частности, на ее высокотехнологичной части. Сейчас правительство выделило на субсидирование банкам 652 миллиона рублей, что позволит нам консолидированно с Минэкономразвитием, мы программу эту реализуем вместе, выдать, и мы благодарны Минфину за то, что это было сделано очень оперативно, позволит выдать на 25,1 миллиарда рублей кредитов, но опять очень намеренно, таргетированно суженному кругу отраслей. Это биотехнология, это микроэлектроника, это робототехника. То есть это не широко, не разброс там сеятеля. Вот, поэтому эти ресурсы доступны, стали более доступными. Второй, Владимир Владимирович, вот о навигации говорили. Значит, наши партнеры про бизнес-навигатор говорили. Значит, Казахстан, Беларусь и Армения запросили у нас этот инструмент, поскольку аналогов нет, запросили методологию этого инструмента передать им. Правительство такое решение приняло на безвозмездной основе, этот навигатор будет передан, что расширит интеграционные возможности. И, наконец, третье. Наверное, Денис Валентинович, я бы просил вас вот ГИСП состыковать с бизнес-навигатором, тогда у нас получится такой синергический эффект. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Андрей Сергеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, у нас такой инструмент был — особые экономические зоны. Там где-то получилось очень хорошо, где-то получилось совсем нехорошо. И года два назад вы критиковали тогда этот инструмент, и была задача провести работу над ошибками по нему. И с тех пор Минэкономразвитие эту работу, насколько я понимаю, провело. Но регионы, которые ранее в эту программу не входили, сейчас заявку подать не могут, потому что не перезапущен этот процесс. Вот если вы не возражаете, с учетом, так сказать, анализа того, что было сделано не так, я бы просил все-таки разрешить нам подавать эти заявки, рассматриваться и так далее, да, на особые зоны.
Я тут абсолютно полностью поддерживаю. У нас там же раньше была история, что были и федеральные деньги, и все это управлялось из центра. Сейчас все передано на уровень регионов. Федеральных денег там нет, поэтому это для регионов очень хороший инструмент. Там у нас есть отдельное предложение.
Какое решение нужно принять?
Чтобы просто перезапустить, снять мораторий на создание и расширение этого инструмента.
Это что, решение правительства должно быть?
Это есть просто ваше поручение, которое объявил мораторий. Мы можем доклад подготовить.
Хорошо, давайте доклад и снимем. Я согласен. Все, пожалуйста, сейчас.
Уважаемые коллеги, вот Ростовская область и промышленная, и аграрная. Но в то же время это диверсифицированный регион. 3,5 тысячи предприятий обеспечивают 80% валового регионального продукта. Мы на опыте нашего фонда промышленного создали в прошлом году региональный фонд, и в этом году его, собственно говоря, разгоняем. Благодаря тому, что здесь поработали активно с Минпромом, мы увидели и Россельмаш, и Бериевский завод, и НЭФС, и Тагмет, очевидно, стали производить продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам. Это уже факт. Сейчас наш фонд – это еще одно направление, чтобы поддержать предприятия малого и среднего, малого бизнеса, промышленное и среднее предприятие. Но сейчас возникла одна история, которая в последние годы стала явно проявляться. Рост промышленного производства при этом высокий. Вот в этом году 7,4% в 2017. И динамика последних лет стали, у нас появились новые узкие места. Это транспортная инфраструктура. Мы увидели, что где-то размещение новых предприятий, а где-то их развитие стали узким местом из-за, может быть, неправильной логистики, не только замещения, но и за счет роста объема производства. Поэтому, на мой взгляд, очень важно вот это сейчас учитывать при планировании развития регионов. Размещение производительных сил на среднесрочную и долгосрочную перспективу, очевидно, должны эти вопросы учитывать. Сам по себе транспорт – это развитие, но логистика имеет очень большое значение для будущего функционирования. Ну и из практики, опыта об этом говорилось, может быть, это повторение, но мы 6 лет субсидируем, поддерживаем наших селян, не производителей техники, а селян, которые закупают технику отечественного производства. Это работает, это сработало, мы собираемся сохранить поддержку. И это позволило около 4000 единиц техники различной, комбайнов, тракторов, любой другой, производимой на территории Ростовской области. Поэтому, конечно, я просил бы поддержать эту программу, сохранить эту меру поддержки и при первой же возможности, наверное, не на этот бюджетный год, но все-таки рассмотреть вопрос увеличения этой поддержки. Она работает очень очевидно, это показала динамика последних лет. Спасибо.
Антон Геннадьевич, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Ильич. По модельному бюджету поддерживаем это предложение, поскольку регионы теперь могут включать свои расходы в фонды развития промышленности, мы их будем учитывать, эти расходы, при расчете межбюджетных трансфертов. Хочу сказать, что необходимо задействовать и современные методы стимулирования развития промышленности, такие как специнвестконтракт. Мы сейчас подготовили новый формат этого инструмента, специнвестконтракта, теперь расширенный перечень отраслей, которые могут включаться, значит, в этот инструмент. Здесь и сельское хозяйство, и транспортная инфраструктура, и технологии современные и так далее. Здесь помимо налоговых преференций инвесторам предоставляются такие условия, как стабильность налоговой базы, льготы по тем инвестициям, которые направляет инвестор в инфраструктуру. По сути дела, эти льготы мы будем возвращать инвесторам за счет дополнительных налогов, которые получены будут с этого проекта. Значит, мы также при госзакупках будем учитывать приоритет той продукции, которая будет производиться в рамках этого специнвестконтракта. По сути дела, это контракт между государством и инвестором по инвестированию и, соответственно, по гарантированию стабильных условий и по дальнейшей реализации той продукции, которая будет производиться в результате этих инвестиций. Это тоже, на наш взгляд, очень важная форма поддержки развития промышленности. Значит, мы просили бы тоже, нам законопроект подготовлен, он, находится сейчас у нас на согласованиях, и мы будем его всячески стимулировать тем, чтобы он принят был в весеннюю сессию работы парламента. По налоговым предложениям, по НДС, действительно, начиная с этого года принято законодательство, поправки законодательства, которые говорят о следующем, о том, что те субсидии из бюджетов всех уровней, которые направляются на инвестиции, или просто в виде субсидий предприятиям, теперь по этим субсидиям не возмещается налог на добавленную стоимость. Что раньше происходило? Мы давали субсидии на закупку сельхозтехники, и в этой объеме субсидий сидела и сумма НДС. И еще, получается, помимо этой субсидии, предприятие получало из федерального бюджета возврат налога на добавленную стоимость. То есть, по сути дела, такое двойное финансирование. Мы теперь говорим, коллеги, надо, так сказать, если мы даем субсидию, то учитывать в этой субсидии непосредственно НДС. Значит, если те регионы, которые в текущем году не смогли это сделать, то мы действительно готовы посмотреть, Владимир Ильич, поработать с субъектами Российской Федерации, проработать вопрос о возможной поддержке таких регионов, которые, у которых не были в размере субсидий учтены эти налоги. Это разовое решение. В 2018 году мы такую работу, так сказать, готовы провести вместе с субъектами Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо. Значит, у нас подготовлен проект поручения, он проработан практически со всеми участниками. Если есть к нему какие-то замечания, то пожалуйста. Нет? Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича Якушева, всех остальных коллег, которые принимали участие в подготовке сегодняшних решений, сегодняшней работы. Мы говорим о развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации, говорили сегодня. Что такое промышленный потенциал регионов Российской Федерации? Это промышленный потенциал страны. Собственно, цель сегодняшней встречи, работа, которая была проделана рабочей группой, заключается в том, чтобы нацелить региональные команды на эту работу, совместную работу с правительством и с бизнесом. Разумеется, подстроив нормативную базу таким образом, чтобы и финансовые власти, и правительство Российской Федерации могли подключиться к этому и поддержать региональные власти в этой нашей общей, чрезвычайно важной, ключевой работе по развитию экономики. Я хочу поблагодарить еще раз рабочую группу и призвать всех коллег к тому, чтобы решения, которые сегодня подготовлены и будут подписаны, исполнялись неукоснительно. Спасибо большое.